приветствую в нашей студии Оксану Покальчук, директора международной правозащитной организации Amnesty International Украина. И Amnesty International презентовала, да, ежегодный отчет о правах человека, да, международный, состояние в мире и в Украине в частности. Да, вот на какие основные моменты вы обратили внимание в этом отчете?
Да, здравствуйте. В отчете мировом, поскольку 22 числа отчет был во всем мире, соответственно, это больше чем 200 стран, которые включены в отчет, и в котором очень коротко описываются основные нарушения или там изменения, которые происходили. Мы в своей работе, в вчерашних презентациях акцентировали внимание на ситуации в Украине и на нарушениях прав человека в Украине. Мы выделили несколько тем, которые важны. Сейчас бы я хотела вот означить тут это вопрос Крыма, поскольку на прошлой неделе я была в Крыму, и как бы у нас эта история... Простите, я была в Ростове-на-Дону по крымскому делу. И эта история, которой мы сейчас занимаемся, для нас очень важна, она тянется еще с конца 2016 года. Ялтинская шестерка. Также вторая тема — это ратификация Стамбульской конвенции и борьба с домашним насилием в отношении женщин и детей. Также это не расследование вопроса тайных, так называемых тайных тюрем СБУ, которые, опять же, тянутся с 2016 года, и никаких изменений не было. Мы говорили о е-декларировании и наступлении на права общественных организаций, на то, что мы считаем, что сейчас идет такое наступление, которое, результатом которого хотят видеть придушення инакомыслення в Украине, для того, чтобы не было таких журналистских и правозащитных расследований, которые говорят о коррупции, в частности, ну и ряд других вопросов.
Ну и, собственно, вот новость последних дней, да, нападение на четвертую власть в Ровном, издание журналистских расследований, которые вот уже, по-моему, такого случая не было давно, такого открытого нападения посреди бела дня на журналистов независимых. Ну, это такая
ремарка. Абсолютно. Мы сегодня сделали заявление по этому поводу, поскольку только вчера мы говорили о наступлении на журналистов. В частности, мы, кстати, в отчете еще раз напомнили об отсутствии расследования убийств журналиста Павла Шеремета и Олеси Бузиной, которые до сих пор никак не сдвинулись с места. И вот буквально на следующий день, да, вот мы фактически в этот же день, только вечером, да, но мы сегодня утром об этом узнали, что произошло это ужасное событие с поджогом офиса.
Если мы на тайных тюрьмах СБУ остановимся, да, вот давайте напомним о этой ситуации, то, возможно, наши слушатели не совсем понимают, о чем мы говорим. Напомним, да, о визите международных организаций, которые фиксировали, да, наличие подобных учреждений у нас.
Да, то есть какая была история? Мы, поскольку мы работаем в Украине уже давно, и, конечно, мы мониторили ситуацию на Востоке, к нам начали поступать заявления от людей, пострадавших, или от семей, у которых члены семьи пострадали, от практики выкрадения людей, которых удерживали неизвестно где. Мы узнали, что практики одинаковые по обе стороны конфликта. То есть это практиковали как Служба безопасности Украины, так и так называемый ДНР, ЛНР. Людей просто крали на улице и удерживали в тайных местах. И это происходило тайно. Что значит тайно? Условно говоря, у нас были дела, когда вот человек вышел на улицу и не вернулся домой 2 года. Никаких новостей, родственникам ничего не говорили, просто человек исчез. Человек все это время удерживался в этой тайной тюрьме. А у нас даже есть один из случаев. Это случай, когда человека настолько сильно били в процессе, так сказать, задержания, но это не задержание, это кража. И последующего пребывания, что у человека начали активно развиваться проблемы с почками, и человека тайно вывезли на операцию в соседний город, где под чужим именем ему сделали операцию на почке, одну почку вырезали, если быть детальными, и опять же увезли потом назад в эту же тайную тюрьму. То есть мы понимаем, насколько это тяжелая операция сама по себе, отсутствие любого медикаментозного или другого, ну, как бы, в принципе, любой помощи или лечения. После этого, через более чем полтора года вот такого удержания, человека просто в один момент выбросили на улице. Просто выбросили. И мы как бы задаемся вопросом, то есть если это вот сепаратисты, да, которые вот нарушают законы, вот такие они плохие, ну почему же их просто не судить? Почему не открыть уголовное дело и не вести обычный судебный процесс или там процесс расследования в отношении этого человека? Но нет, этого не произошло. И это был наш главный как бы аргумент, что это за практика и почему Украина, которое государство постмайдана, которое говорит о том, что мы идем в сторону прав человека, разрешает такую практику.
И я напомню слушателям, что в мае, да, 2016 года был прерван визит под комитет ООН по вопросам противодействия пыткам, когда их как раз не допустили в одну из, после ваших отчетов, после отчетов Amnesty International, да, вот под комитет тоже был, пытался попасть в одну из тайных тюрем, не допустили туда. Впервые, по-моему, за историю вообще подкомитет прервал визит в страну, и вот только потом, в сентябре, снова приехал, и там уже пустили в якобы тайную тюрьму, ну, которая уже, естественно, таковой не являлась на тот момент. Понятно, что был потом отчет. А известно сейчас, сколько человек держится ли до сих пор в подобных местах несвободы.
Я еще хочу сказать, что после того, как подкомитет он таки провел и их допустили в Харьковское СИЗО, которое практиковалось, да, место, где, насколько мы знали, практиковалось как это тайная тюрьма, они сказали, что хотя ничего не нашли, но по их ощущениям и как бы аналитика, я все-таки обращу внимание, что это люди профессиональные, которые этим занимаются десятилетиями, они сказали, что выглядело так, как будто эти помещения почистили специально к их визиту. Mm-hmm. И это есть в отчете, я думаю...
Об этом говорили на пресс-конференции в Киеве, собственно, да.
Конечно, да, то есть как бы это не только информация, которую получили мы, я еще раз напомню, что это не это даже исследование, которое называлось «Тебя не существует», почему тебя не существует, потому что им говорили, что мы с вами можем сделать все, что угодно. И мы вам даем еду из, буквально, ну вот те, которые их содержали, там из денег, которые нам дают, потому что вас нигде нет, на вас деньги не выделяют, и то, что мы вам вообще что-то даем, это большая удача. Вот ты не существуешь, тебя не существует. Это название, которое идет цитатой. То есть это мало того, что это было Amnesty вместе с Human Rights Watch, еще и под комитет ООН, то есть куча международных организаций, установ, профессионально изучив вопрос, говорят о том, что это произошло. Ну, из хороших новостей могу сказать, что, ну, как бы, и буквально через меньше, чем полгода все 20 человек, имена которых мы знали, были отпущены. И это, конечно, большая удача, и мы это очень приветствовали и приветствуем. Хотя, конечно, СБУ никогда не призналось, что они это делают, но они
назвали
отпустили.
Это сектором по обеспечению досудебного следствия, по-моему,
да,
вот так это звучало, очень необычно, да, и СБУ в наших эфирах также неоднократно представители отрицали, что существуют подобные, да.
Хотя, но все-таки они людей отпустили, и сейчас вот что мы начали делать, мы поддержали несколько обращений людей, которые пострадали от этого, для того, чтобы они, ну, как бы было какое-то расследование эффективное того, что произошло. Ну и вот уже год никаких действий или там расследования эффективного, конечно же, не происходит. Я вам скажу даже больше. Адвокаты борются за то, чтобы этих людей признать жертвами, но не свидетелями, потому что они сейчас идут по этому процессу как свидетели. Почему они свидетели, в общем-то, никому не понятно. В деле, если я не ошибаюсь, сейчас уже 18 томов, и мы бесконечно боремся за то, чтобы вот, ну, как бы войти в этот процесс, и мы не можем.
Если мы говорим, да, о насилии, пытках, вы зафиксировали, и мы в этом эфире говорили также, что вот недавно у Харьковского института социальных исследований была работа, в которой шокирующие для многих были цифры, что в полиции сейчас вернулись к масштабам насилия и пыток, да, 7-летней давности, то есть был небольшой спад после Майдана, 14, и вот сейчас снова все это возвращается. Какие вы еще факты зафиксировали?
Я бы сказала, что, например, говоря про тайные тюрьмы или про удержание вот незаконное, у нас продолжают приходить заявления и информация от пострадавших. То есть та информация, которая у нас была именно о 20 людях, которые длительное время содержались в Харьковском СИЗО, в этой тайной тюрьме, да, она как бы закончилась. Но более короткие задержания с применением пыток разных форм унижения, они продолжаются. И да, это ужасает. И что с этим делать, в общем-то, непонятно, кроме как постоянно поддавать это общественной огласке. Но что мы видим? Что по сравнению, например, с какими-то периодами ранее, когда мы, ну, как бы всем было понятно, когда мы говорили, вот, я не знаю, там, в 2006 году, в 2005 о том, что применяются пытки, большинство людей говорили, да, они применяются, и, условно говоря, власть, что же ты делаешь? Но сейчас идет большая борьба за то, что как бы любая критика власти, власть очень сильно защищается. И любая критика власти перекручивается на то, что критикуют не власть или конкретных защищают людей, которым применяли пытки. Это перекручивается в какие-то условно там антиукраинские настроения. И из человека, который там журналист, журналистка или исследователи, которые делают такие материалы, их превращают в врагов народа. Ну вот используя такую советскую терминологию, да, которая была, а, в принципе, это одно и то же самое, да, так и есть. И что сейчас нам делать, это большой вызов для общественности, потому что для того, чтобы работать сейчас в сфере и говорить о пытках, которые практикуются, нужно иметь огромную смелость.
Это правда, и вот мы видим, да, как происходит, условно говоря, расследование, которое все равно мало открывается дел, да, по статье пытки практически суды не работают, это, видимо, да, по реестру судебному. Ну, в общем, проблема большая, на мой взгляд, и на взгляд всех правозащитников, работающих в этой сфере. Если еще о пытках говорить, вы не поддерживаете сейчас принятие вот Стамбульского протокола, о Стамбульской конвенции тоже скажем, чтобы не путали наши слушатели, да, это вот механизм для правильного расследования.
Мы очень это поддерживаем, и сейчас пытается как бы создаться инициатива, и мы в нее входим, которая будет работать над тем, чтобы Стамбульский протокол приняли. Стамбульский протокол, это я как бы очень коротко скажу, это такой специальный, очень технический документ о том, как медикам, в общем-то, да, специалистам, проводить медицинское обследование людей, которые пострадали от разных форм насилия. Там начинают от домашнего насилия, при том, что к детям и взрослым людям сразу или через время. И также пытки, которые разнообразные формы пыток, которые применяются и хорошо уже известны в медицинской практике. И вот этот Стамбульский протокол, конечно, очень нужен, потому что большинство стран, которые его ратифицировали, им просто стало проще на техническом уровне работать с пытками и каким-то образом, ну, правильным образом их фиксировать. Потому что, к сожалению, я думаю, что это общеизвестный факт, что освидетельствования, которые происходят, они происходят чаще всего недостаточно квалифицированно, и это даже не вопрос конкретных медиков, которые это делают, это вопрос отсутствия для медиков эффективного, ну, как бы достаточного образования в этой сфере. Поэтому Стамбульский протокол — это просто наша возможность получить профессиональных людей, которые могут делать экспертизы, экспертов, эксперток.
И при этом, в принципе, реализация его не так сложна, его даже, по-моему, ратифицировать не нужно.
Нет, его не нужно ратифицировать. Если не ошибаюсь, он принимается буквально Министерством здравоохранения, возможно, кем-то еще, но Министерством здравоохранения в первую очередь буквально там приказом.
И раз мы уже упомянули Стамбульскую конвенцию, тоже стоит сказать, да, и чтобы не было путаницы, и это же тоже одна из тем, которую вы, да, адвокатируете.
Стамбульская конвенция — это конвенция Совета Европы, которая, ну, как бы призвана к тому, чтобы противодействовать домашнему насилию в отношении женщин и детей. Что случилось, если не ошибаюсь, началось это все в 2016 году, когда это был длительный процесс. Украина была одной из стран, которые разрабатывали эту конвенцию в Стамбуле, соответственно, поэтому у нее такое, ну, как бы название «Стамбульская конвенция». Среди огромного количества стран мы были одними из тех, кто работал профессионально над этим не один год. Совет Европы много работал над тем, чтобы ее имплементировать, то есть были разработаны законы для того, чтобы привести национальное законодательство в соответствие. И тут на волне популизма в 2016 году Верховная Рада начала говорить, что мы не можем ратифицировать Стамбульскую конвенцию, потому что там есть слово «гендер». И дальше аргументация была, что это приведет к однополым бракам, что геи будут адаптировать или как-то усыновлять, удочерять детей и много всего остального, которое не имеет ни малейшего отношения к Стамбульской конвенции. В 2016 году мы даже шутили, что если, например, нам что-то не нравится, нам нужно говорить, что это связано с ЛГБТ, и как бы все, таким образом можем к чему угодно применять. Вот там не нравится мне красный свет, например, давайте скажем, что его используют ЛГБТ, и запретим красный свет, например. То есть все, что угодно можно сделать. И, к сожалению, волна популизма доросла до, я не побоюсь этого слова, наверное, уровня буквально маразма, и Стамбульскую конвенцию не ратифицировали. Из хороших новостей в 2017 году вот эти два закона, которые были призваны к имплементации конвенции, они были приняты, но из них тоже забрали слово «гендер» и обрезали, значимо обрезали. И много всего хорошего введено, но эти законы начинают, ну как бы вступают в силу аж через год, с 18 года. Почему нужно было целый год ждать? Mm-hmm. Аргументация была такая, что их принимали в конце 17 года, и уже бюджетный закон про бюджет принят был. И, соответственно, выделить бюджет было невозможно. Но я задамся ответным вопросом, а почему там ничего не было об этом? Сколько женщин и детей погибнут, пострадают за этот год, потому что на волне популизма кто-то посчитал, что вот это, наверное, ну как бы в принципе морально разрешимо было не ратифицировать конвенцию. Для меня вот в конце года, я надеюсь, что мы запросим статистику у полиции, у Министерства социального развития, и мы посмотрим о том количестве людей, которые пострадали, и обратимся к депутатам с этим вопросом, потому что это их вина в первую очередь.
Напомню, что в эфире программы «Киев Донбасс» говорим с Оксаной Покальчук, директором Amnesty International Украина, по крымским событиям, да, по Ялтинской шестерке, Хизбут Тахрир, тоже мы постоянно описываем. Да, вот, я так понимаю, что проблемы с доступом, естественно, остаются по-прежнему к информации в том числе.
Да, Ялтинская шестерка или дело Хизбут Тахрир, вот то, что я сказала, мы начали заниматься в 2016 году, мы начали описывать дело Эмира Усейна Кука в 2016 году в нашем отчете после нашей миссии в Крым, в отчете «Крым во тьме прав человека», да, mm-hmm. потому что там, в общем, отсутствуют любые миссии и любые исследователи, которые бы постоянно мониторили ситуацию. После этого мы следили за делом, потом Эмира Усейна уже арестовали и включили в дело Ялтинской шестерки. Я напомню, что это 6 человек, 6 крымских татар, которых обвиняют по 2 статьям. Первое — это участие в террористической организации.
Запрещенное в России
и не запрещенное в Украине. И второе — это свержение действующего строя. Ну, в общем, они путались где, то ли в России, то ли в Крыму. В результате вроде бы решили, что в Крыму, но еще пока непонятно до конца, потому что мы до сих пор не можем получить обвинительный приговор. Я ездила в Ростов на прошлой неделе, слушала это дело, для того, чтобы, в общем, услышать обвинительный приговор от прокурора. И на следующий день был допрос свидетеля, работника ФСБ, который, ну, извините за это слово, сфабриковал. Ну, как бы мы ждем, конечно, решения, но как бы для нас это очевидно, особенно после того, как мы услышали их позицию, сфабриковал это дело. И, конечно, это ужасно, потому что, я напомню, есть несколько проблем, связанных, которые мы уже можем озвучивать. Первое — это то, что дела не могут рассматриваться в военном суде, точка. Не могут дела гражданских рассматриваться в военном суде. Даже Европейский суд по правам человека не один раз говорил в своих решениях, что только одного закона, который обязывает некоторые статьи рассматривать в отношении гражданских, рассматривать в военных судах, недостаточно. Это первое. То есть вы должны понимать, что это значит. Это значит, что вы входите в здание, там всюду собаки, люди в масках, оружие, как члены Ялтинской шестерки, они сидят в этой клетке. Это очень угнетающий процесс, и сам процесс, конечно, ни о каком равенстве не может идти речь. Второе — это то, что дело рассматривается не в Крыму. Это нарушение международного гуманитарного права. Дела людей, которые живут на оккупированных территориях, должны рассматриваться на этой оккупированной территории. И третье, и я бы сказала, наверное, одно из самых важных, это то, что, в общем, то, что мы сказали, что должно применяться законодательство страны, которую оккупировали. То есть в деле Ялтинской шестерки должны рассматривать и использовать законодательство Украины. Они используют законодательство России, соответственно, судят людей за участие в организации, которая до сих пор и была, и до сих пор остается незапрещенной в Украине. И часто используют материалы до 2014 года, то есть тот момент, когда это было, ну, вообще...
На приговор планируете ехать?
Хотелось бы, но мы посмотрим, насколько это будет возможно, потому что, вот говоря о доступе, процесс идет в Ростове-на-Дону, и параллельно еще в Симферополе идет видеотрансляция. Uh-huh. И у жен и членов семей Ялтинской шестерки была возможность в Крыму съезжаться и смотреть на процесс. Но
сейчас даже туда их
14 числа их уже да, перестали туда пускать, соответственно, буквально таки закрытый получается процесс. То есть он формально открытый, но доехать в Ростов, тем более для крымских татар, женщин, это практически невозможно.
Это дорого, и понятное дело, что это сопряжено с рядом проблем.
И да, и обычных рисков, потому что переезжая границу, ну то есть въезжая туда, да, как бы говорить о том, что они находятся в безопасности, мы не можем.
3 минутки остается. Стоит напомнить еще и о тех нарушениях, которые вы зафиксировали, связанных да, с военным конфликтом на Востоке.
Что именно? Потому что
что именно Amnesty International разрабатывала да, и включала в свой отчет? Правонарушения какие? Что страна не смогла защитить?
Мы сейчас... Это немного сложный вопрос, потому mm-hmm. что если мы говорим о Востоке, это смотря контролируемая mm-hmm. и подконтрольная, и неподконтрольная mm-hmm. территория. Да? Мы все-таки сфокусировались на тайных тюрьмах и на невозможности mm-hmm. расследовать отсутствие. Это как стартовый да, место, от которого мы стартуем. Если здесь уже открыта информация, исследование, и исследованная, она не может быть расследование, mm-hmm. то что говорить о другим? Но есть вторая сторона, потому что когда мы делали наш отчет вместе с Human Rights Watch, мы побывали в неподконтрольной территории, и мы в нашем отчете описали практику так называемых ДНР, ЛНР по задержаниям и незаконным задержаниям, которые мы также назвали тайные тюрьмы. И если говорить о СБУ, то хоть они и не признают, но они отпустили людей, и мы еще раз говорю, что мы это очень приветствуем, то с другой стороны, конечно, никаких подвижек не произошло. Мы будем стараться все-таки попасть туда и продолжить расследовать этот вопрос, исследовать ситуацию. Но, к сожалению, у нас, ну, говорить о том, что мы сможем чего-то добиться, я думаю, преждевременно.
Спасибо большое. К сожалению, мы успели только по верхам затронуть темы, которые вы поднимали в отчете, но в любом случае он появится уже вскоре, да, на сайте.
Он уже есть на нашем
уже
сайте.
Уже есть на сайте, поэтому любой заинтересованный человек может прочитать на сайте правозащитной организации Amnesty International Украина этот отчет. Благодарю Оксану Покальчук, директора Amnesty International Украина.